Інтерв'ю на радіо «Спутник».
24 года назад в книжных магазинах «Туманного Альбиона» появилась книга тогда еще никому неизвестного автора, а пока еще никому неизвестном мальчике. О мальчике, который выжил. И помог выжить, то есть обрести финансовую независимость, вырастить детей, оправиться после развода и обрести семью, армию настоящих преданных фанатов по всему миру, писательница Джоан Роулинг. Первый тираж был скромным, всего 1000 экземпляров, половина из которых разошлась по библиотекам страны. Но это уже была победа. Ну, после 12 отказов и рекомендации найти постоянную работу, потому что на детских книгах не заработать. Затем последовали гранты, книжные премии, аукцион в Штатах за право издавать ее книги, экранизация и мировой успех. Если измерять его в точных единицах, то только в первый день выхода последней книги серии было продано 11 миллионов экземпляров. Это только в Штатах и Англии. Если в неточных, то невозможно посчитать, ни сколько детей по всему миру высказывали своим родителям за то, что они маглы и не получили письмо из Хогвартса, ни сколько шишек было набито в попытке отыскать платформу 9¾. И все эти 24 года дети и взрослые по всему миру читали, читают и будут ли продолжать читать? Обсуждаем с автором YouTube-канала о литературе Михаилом Халецким. Михаил, добрый день. И в мире, и в России до сих пор переиздают книги о Гарри Поттере. Коллекционные издания можно отнести к полноценным произведениям искусства. Что такого в этой истории, что уже третье десятилетие интерес к ней не угасает?
Я думаю, у Роулинг получился очень увлекательный коктейль. И первое, что мне приходит на ум, это фраза одного из писателей, к сожалению, не вспомню, чья именно цитата, но цитата о том, что всякая интересная история — это детективная история. И по-своему, начиная с первой части, всякий роман о Гарри Поттере — это, конечно, история с загадкой, которую мы вместе с ребятами, с Гарри, Роном и Гермионой пытаемся разгадать. Будь то история с философским камнем, будь то история с тайной комнатой, будь то узник Азкабана, так или иначе, можно в тексте увидеть Роулинг, что, с одной стороны, есть некая мета-загадка большая, на всю книжку, а с другой стороны, Джоан хороша в том, как в том числе оставлять в конце всякой главы клиффхенгеры, подталкивая нас к тому, чтобы читать дальше. Это первое. Второе, это, конечно же, ее мир, насыщенный самыми разнообразными существами, проработанный не только вширь, если позволите, да, но и в длину. Когда я говорю про вширь, я имею в виду сам Хогвартс, идею магии, волшебные палочки, зелья и вот все остальное. Но говоря в длину, я имею в виду какие-то крючки, или, знаете, как знаменитое чеховское ружье, да, которое было продемонстрировано еще, может быть, в первой или второй части, но окончательно выстрелило только к финальной. Будь то там история про Дамблдора и то, как он на самом деле относился к Гарри. Ну и, наконец, это просто сказка. Это красивая, легко читающаяся сказка, которая и меня самого, когда мне было 10-11 лет, безумно увлекла. Также увлекает сотни и тысячи мальчишек и девчонок и по сей день, которые уже своим детям, да, они сами, эти мальчишки и девчонки, выросли, и уже своим детям подсовывают Гарри Поттера. Вот, держи, малыш, почитай.
А могла ли в популярности свою роль сыграть еще и экранизация с Дэниелом Рэдклиффом, Рупертом Грином и Эммой Уотсон?
Я думаю, очень сильную роль сыграла, да, конечно, безусловно. Я вот буквально на днях по одному делу пересматривал первую часть. И, конечно, тот факт, что по телеканалам нашим, да, под Новый год устраивают марафон, сам с большим удовольствием каждый раз пересматриваю. Это уже какой-то обязательный атрибут рождественских и новогодних праздников, когда мы заново с героями переживаем, будь то поход в запретный лес, будь то мы узнаем Северус, что он не такой уж злодей уже в самой первой части, да, к слову, опять-таки, про детективную и удивляющую, может быть, составляющую. Это, конечно, сами спецэффекты, это яркость всякого образа, будь то сам малыш Гарри, будь то злобный Дадли Дурсель, будь то Драко Малфой, который кричит «Поттер!». Но это что-то особенное, и да, я с вами полностью согласен, конечно, экранизации блестяще сработаны, к слову, каждая по-своему она хороша, я думаю, они сыграли очень важную роль, конечно.
Вы заметили, что у Роулинг интересно строится повествование, зацикленный, связанный между собой сюжет книг, но при этом другие ее работы, я говорю сейчас не только о взрослой случайной вакансии, но и даже «Проклятое дитя», и близко не имели того же успеха, что «Гарри Поттер».
Да, это так, и, наверное, вопрос в том, почему так случилось. Это очень хороший вопрос, и я бы, наверное, мог попытаться ответить с позиции автора. У меня некоторое время назад выходила книга под названием «Погружение» про преподавателя английского языка по имени Марк, который решает через осознанные сновидения приобщиться к биографии Эдгара По. И вот с точки зрения автора, меня как написавшего текст, я понимаю, что иногда можно из себя все выжать, и ничего особенного не останется внутри в плане идей, креативности, наработок или какого-то, знаете, такого фундаментального сюжета. И можно, наверное, положить, что вот «Гарри Поттер» как таковой, вся эта эпопея, она вызревала в Джоан многими годами, долгими годами. Да, даже если я правильно помню, и преподавателем английского языка была, и она так или иначе, по всей видимости, интересовалась средневековьем, и вся эта эстетика ей была близка. И ведь это же сколько всего она создала, да, и заклинания, и класс в Хогвартсе, и как сам Хогвартс выглядит, слой за слоем открывается нам общий сюжет с Волан-де-Мортом и так далее и тому подобное. Я не могу сказать, что она просто вот выстрелила один раз, и все, и больше таланта растеряла. Наверное, вот у каждого автора, достаточно именитого, есть некий опус магнум, на который нужно посмотреть, который обязательно к прочтению, и в который человек реализовал себя по максимуму. А все остальные истории, они, да, неплохие, их можно почитать, они интересны, но вот все же не так уж хороши. При этом «Проклятое дитя» — это совершенно особенная история. Я не знаю фаната Гарри Поттера, который бы не плевался, который бы не ругался, прямо скажем, на матушку Ро по этой публикации, потому что это очень странное произведение, оно кажется, знаете, таким стряпанным на коленке фанфиком, потому что очень много отклонений от канона, очень странные поведения персонажей, и как раз-таки, вот если говорить про русский перевод, то там он, опять-таки, можно многие вещи поставить под сомнение. С другой стороны, вот Casual Vacancy, да, или же наш господин Страйк, по которому, кстати, сериалы сняли, несколько сезонов сериала. Сериал, по-моему, хороший, за сами книжки мне как-то так и не довелось усесться, но я предполагаю, что это просто крепенький, хороший детектив в духе того же Харри Холли, да, вот у «Азбуки иностранки» выходят они. Соответственно, подводя итог, наверное, действительно у всякого автора есть какая-то своя, я не могу сказать, струна, или, возможно, есть в нем некое произведение великое, которое внутри сидит, и его выпустив наружу, остается только скрести по сусекам и что-то еще выдавать. Ну, окей, про гении Достоевского мы не говорим, про гении Толстого мы не говорим, а вот про наши такие популярные произведения и про популярных нынче авторов, может быть, того же Кинга, наверное, так тоже можно сказать.
У серии было множество подражателей, если вот из таких самых приличных вспоминать, то эта серия про Таню Гроттер и Мефодия Буслаева, но они даже близко не приблизились к успеху Гарри Поттера. Это потому что повторение?
Ну, я думаю, не так много вообще произведений, в принципе, приблизились к успеху Гарри Поттера, и я не знаю, какой еще феномен тут же сравнить. Именно и читательский, и при этом кинематографический. Можно вспомнить, я не знаю, что «Дивергента» или какая-нибудь там «Пятая волна», но это вообще никто сейчас уже эту книжку и не вспомнит. А вот Гарри, он как вошел в жизнь подростка, так он там остается на следующие 5, 10, 15 и далее лет. Касательно Тани Гроттер, ну, вы знаете, я буквально на днях беседовал с друзьями, и мне ребята, вспомнив про Таню Гроттер, честно признали: знаешь, Миш, знаешь, что ты любишь Гарри Поттера, но вот Таню Гроттер я читала, говорит мне девчонка знакомая, и она такая: мне понравилось, я прям зачитывалась. Ну, то есть какую-то свою аудиторию это произведение нашло. Вот я за себя могу сказать, что много лет назад я пробовал первую книжку читать, местами было даже смешно, местами я прям даже гомерически хохотал, но это было не в плане над стилистикой автора и над тем, насколько он тупой, ни в коем случае. Действительно, по-смешному написанные были сцены, но все равно какая-то нотка вторичности, она остается. И, конечно, это было бы интересно об этом, обо всем подумать. И вот я сейчас, казалось бы, готов уже сказать, что не бывает такого, чтобы что-то вторичное взлетало. Но бывает, потому что мы можем вспомнить с вами пресловутые 50 оттенков серого, которые, как известно, не что иное, как изначально был фанфик по тем же самым «Сумеркам», а потом докрутили, доработали, и вуаля, книга, которая по продажам. Ну, это надо посмотреть, конечно, совокупные тиражи, но они же огромные, они же прям невероятное. Так что и вторичное тоже иногда может взлетать, только не в случае Мефодия Буслаева.
Вы приводите имена, сразу вспоминается перевод. А у Роулинг богатый язык, но все-таки большинство жителей нашей страны, да и, в принципе, большинство жителей других стран знакомились с ее произведением в переводе. У нас оригинальным считается каноничным, первым, самым любимым – это издательство «Росман». А сейчас все-таки права на издание принадлежат издательству «Махаон», который приобрел перевод Марии Спивак.
Я читал оба перевода. Полностью читал, конечно, свой тоже любимый, каноничный, оригинальный росмановский, который все мы помним и любим. Я встречал точку зрения, согласно которой перевод Спивак не так уж и плох, но я, ну, скажем так, я очень подробно прочитал восьмую часть именно в переводе, и там есть очаровательные совершенно перлы в виде «он предъявил полотенце». совершенно ни к селу, ни к городу, и ряд вот таких вот фразочек, которые выглядят по меньшей мере странно. А что касается основной семи логий нашей эпичной истории в семи частях, там просто много странных решений. И ладно бы еще имена. То, что у нас Думбледор, да, Огрид и всякое такое. Насколько я слышал от там, коллег по книгоблогерскому цеху, дескать, Спивак была вынуждена взять другие имена, отличные от первых, скажем так, изданий, потому что это было продиктовано некими соображениями юридической составляющей, да, как какого-то там права. Не знаю, насколько это истина, но это еще ок. Но просто там самих переводческих решений, не самых оптимальных, довольно много. При этом надо понимать, что какие-то из первичных изданий, они не лишены, насколько я слышал, раз, ошибок, два, просто из них маленькие кусочки вроде как пропали. Я лично подробным анализом не занимался, но, насколько я понимаю, это все равно гораздо более целостное произведение, гораздо более увлекательное, сказочное такая история, нежели чем то, что в итоге сейчас продается официально на полках книжных магазинов.
И как считаете, не может ли это повлиять на дальнейший интерес и спрос на Поттериану? Все-таки открывая новый перевод, который сейчас основной, знакомясь с ним, можно удивиться и закрыть книгу и больше к ней не вернуться.
Да, это хороший вопрос. На самом деле, может быть, я себе устрою такой челлендж и пытаюсь прочитать первую часть полностью вот в том переводе, который теперь у нас везде распространен. Но мне кажется, здесь вот какой важный момент. Фан-база людей вроде меня, таких поттерхедов, да, которые очень любят эту историю, которые ее очень ценят и которые ни за что не предадут мамочку Роулинг, несмотря на всякие нападки излишне проактивных SJW активистов на Западе, которые в ТикТоке выкладывают видеоролики, да, говоря о том, что я сжигаю книжки Роулинг. Ну вот, невзирая на потуги этих товарищей, мы все равно Джон любим, историю о мальчике, который выжил, мы очень любим, и будем рассказывать про тот перевод, который нам нравится. Благо, есть возможность то в электронном варианте, то в печатном с таким переводом разжиться. Так что, я думаю, здесь бояться не стоит.
Для кого все-таки эта книга? Для детей или для взрослых? И я сейчас говорю не только про первую, про философский камень, а вообще, потому что начиная с четвертой книги, где-то там уже немножко мрачновато, мягко скажем.
Действительно, вы хорошо сказали про первую, там, третью, может быть, это более какая-то подростково-детская история. Раз, два, три, смертей-то особо и нет. В четвертой, да, они появляются, и действительно дальше все мрачнее, хотя бы с точки зрения убийств и общего такого макабр настроя. При этом у меня был опыт, я перечитывал несколько лет назад все 7 книг, и я просто находил для себя что-то новое и как-то по-новому смотрел на тех же самых героев, на те же самые поступки, которые я видел, может быть, 10 лет назад или 15 лет назад, когда читал в первый раз, я вот, будучи взрослым, смотрел по-новому. Наверное, да, мы можем так и разделить, что книги раз, два, три, первая, вторая, третья — это больше для подростковой какой-то аудитории и детской, а более поздние — для чуть-чуть более взрослой. Но при этом я уверен, что даже человек 35 лет или 40 или 50, так ни разу и не прочитавший до сих пор ГП и каким-то чудным образом, не посмотревший ни единого фильма, взяв первую часть в руки и начав ее читать, я думаю, он для себя что-то откроет, и он будет увлечен тем не менее.
Есть что-то, что вы сами бы хотели дополнить и что я не спросила?
Наверное, нет. Ждем Новый год и ждем очередного марафона по Гарри Поттеру, чтобы обложиться новогодними вкусностями, сидеть перед телевизором и наслаждаться историей про мальчика, который выжил.
Через 20 лет будут смотреть, читать?
Однозначно. Это определение классики. Из-за того, что очень высокий показатель перечитываемости у этой истории как таковой, в том числе из-за того, что, вот мы с вами уже поговорили, есть связи между первыми книжками и финальными, и внутри самой книги тоже все очень хорошо перелинковано и все связано. Высокая перечитываемость, обращение к извечным темам добра и зла. Вспомним, опять-таки, Драко Малфой и Гермиона Грейнджер, история про грязнокровок и не только. Вот поднятие фундаментальных вечных тем обеспечила Джоан не только большим количеством финансов, стала она самой оплачиваемой писательницей мира, но еще и обеспечила Гарри Поттеру место в аналог истории.
Спасибо большое. О феномене книг о мальчике, который выжил, мы говорили с Михаилом Халецким, автором литературного YouTube-канала. И, подводя итог и отвечая на вопрос, будут ли и дальше читать и перечитывать, хочется процитировать диалог двух персонажей. «После стольких лет всегда».
Интервью на радио «Спутник».